Уважаемая госпожа федеральный канцлер, дамы и господа, признателен федеральному канцлеру Германии госпоже Ангеле Меркель за то, что она приняла наше приглашение, приехала в Сочи с рабочим визитом. У нас много тем для обсуждения. Мы провели первую часть переговоров, а после пресс-конференции продолжим и в широком составе. Мы уже обменялись мнениями по вопросам двухстороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Обсудили также актуальные международные вопросы. Важно, что несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты. Российская сторона готова работать вместе с немецкими коллегами на взаимовыгодной основе с учетом интересов народов наших стран. Германия традиционно один из основных внешнеторговых партнеров России. Занимает по этому показателю второе место после Китайской Народной Республики. По итогам прошлого года российско-германский товарооборот вырос на 23%, а в январе-феврале 2018 года он увеличился еще почти на 13%. Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Сегодня общий объем российских инвестиций в экономику ФРГ составляет свыше 8 миллиардов долларов США, а германских капиталовложений в Россию свыше 18 миллиардов долларов. Это почти 5% от всех иностранных прямых инвестиций в российскую экономику. В России работают почти 5000 немецких компаний с суммарным оборотом более 50 миллиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч человек. В свою очередь в Германии ведут бизнес около 1500 предприятий с российским капиталом. Считаем, что правительствам двух стран нужно и далее активно помогать развитию взаимной торговли, промышленной и технологической кооперации. Энергетика – одно из приоритетных направлений нашего партнерства. Мы говорили по всему спектру нашей совместной работы в этой сфере, в том числе и о инфраструктурных проектах, включая и «Северный поток-2». Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда относились к этому проекту как исключительно экономическому, как к проекту, которым всегда изначально занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов. Хотел бы сказать также о том, что после запуска «Северного потока-2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чем сегодня мы тоже говорили с госпожей федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности. Хотел бы упомянуть развивающееся сотрудничество России и Германии на гуманитарном и культурном направлениях. В этом году завершается проведение года регионально-муниципальных партнеров двух стран. Ведется подготовка года научно-образовательных партнерств, а также масштабной концертной программы «Русские сезоны» в 2019 году. Продолжаются активные контакты по линии гражданских обществ в рамках Петербургского диалога, Потсдамских встреч, Германо-Российского форума. Мы с госпожой канцлером детально проговорили и ключевые темы международной повестки. Прежде всего, обменялись мнениями о ситуации, сложившейся вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы после одностороннего выхода из него Соединенных Штатов Америки. Обменялись мнениями по обострившейся ситуации в Ближневосточном регионе. Обсуждали проблему и сирийского кризиса. Констатировали, что необходимо совместно вносить вклад как в процесс политического урегулирования, в том числе на Женевской и Астанинской площадках, так и в стабилизацию ситуации на земле, в предоставление гуманитарной помощи населению Сирии. Мы отмечаем стремление Федеративной Республики Германии серьезно участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры этой страны. Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованию с законными властями. Коснулись положения дел и на Украине. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования. И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках нормандского формата, содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске. Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии Организации Объединенных Наций по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. И в заключение хочу еще раз выразить искреннюю благодарность госпоже федеральному канцлеру за содержательный, откровенный обмен мнениями, который был весьма своевременным и полезным. Благодарю вас за внимание.
Большое спасибо. Я тоже благодарю за то, что сегодня мне довелось быть здесь, приехать для проведения бесед. В прошлом году примерно в это время я тоже приезжала сюда, когда речь шла о подготовке саммита Большой Двадцатки, и мы очень по-доброму тесно сотрудничали друг с другом. Мы говорили о двустороннем сотрудничестве. Здесь есть и экономические связи, и также то, что говорил президент, петербургский диалог. Со своей стороны я подчеркнула, что вопросы прессы имеют решающее значение в конкретных случаях. Я высказала просьбу еще раз рассмотреть их, также и в вопросах свободы культуры. Мы рады, если ведется какая-то активная деятельность российских культурных институтов, например, концерты, но также и год науки будет важен для сотрудничества, для гражданского общества, и это мы поддерживаем. Мы поддерживаем друг с другом регулярный обмен и открытый обмен, в котором мы говорим и о расхождениях во мнениях. Об Украине мы, конечно, говорили много в нашей беседе, и я знаю, что Минские соглашения существуют, и Минские соглашения – это единственная основа, на которой мы можем вести свою работу. К сожалению, сегодня ночью серьезные нарушения режима прекращения огня произошли, поэтому мысль о миссии ООН нам нужно продолжать думать над ней. Мы согласовываем свои действия, министры иностранных дел должны здесь дальше работать, и это был бы хороший успех в плане стабилизации положения для того, чтобы проводились какие-то политические шаги, договоренные в Минске. Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, и Питер Альтмайер, наш министр экономики, тоже вел переговоры на этой неделе, что и после строительства Северного потока 2 роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие. Мы тоже рассматриваем Северный поток 2 как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие, поэтому нужно подумать над гарантиями для Украины в этой связи. Мы говорили и о Сирии, очень интенсивно обменивались о Сирии. И здесь процесс под эгидой ООН, с моей точки зрения, является вот той возможностью, над которой мы должны работать. Есть Астанинская группа, есть так называемая малая группа государств. И сейчас следующие шаги должны быть сделаны для того, чтобы разработать совместный план действий, в который обсуждался бы в рабочих группах. И мы поддерживаем всеми силами этот процесс работы спецпосланника ООН де Мистура. Мы говорили о сложной ситуации с выходом США из соглашения по иранской программе. Германия, Великобритания, Франция и все наши коллеги в Европейском Союзе поддерживают это соглашение, и в дальнейшем мы продолжаем придерживаться его. И возникла довольно специфическая ситуация, и мы с европейской стороны обсуждаем это с Ираном. Я думаю, что это соглашение не совершенно, но оно лучше, чем никакое соглашение. Поэтому с Ираном нужно продолжать переговоры о том, и здесь мы едины в том, что и по программе баллистических ракет нужно говорить, ну и далее нужно это обсуждать. В общей сложности эта ситуация в регионе довольно напряженные, поэтому все должно быть сделано для того, чтобы вести политические переговоры, которые постепенно должны привели бы к политическому решению. Поэтому хорошо, что сейчас то, о чем мы договорились в Сочи, конституционный процесс, чтобы были назначены представители для этого. Таким образом, был бы создан один элемент, к которому стремится господин де Мистура. Это важные переговоры, я думаю, эти большие проблемы можно решить только тогда, если мы будем говорить о темах, где мы придерживаемся разных мнений, обсуждать эти темы, анализировать эти темы и попытаться сблизиться, совместно обсуждать факты и попытаться найти пути решения, и поэтому переговоры должны были важными, и мы эти переговоры еще продолжим.
Спасибо.
Позже.
Спасибо. Теперь мы предлагаем российским и германским журналистам задать по два вопроса. Вам дадут микрофон. Начинаем с наших гостей, пожалуйста.
Danke. Андреас Ринке, von
Андреас Ринке, Reuters, пожалуйста.
Andreas Rinke von Reuters. Eine Frage an die Bundeskanzlerin.
Вопрос к федеральному канцлеру. Вы бы сказали, что мы переживаем, смотрим на ренессанс германо-российских отношений и вот перед проблемами, которые есть с американским президентом. И, господин президент, немецкие компании жалуются, европейские компании жалуются, что российский парламент готовит закон, который заграничные фирмы требуют от них не придерживаться американских санкций в России и угрожает штрафами им. И не подрывает ли это попытку инвестировать, производить инвестиции, германские иностранные инвестиции в России? И вы думаете, или почему вы думаете, что такой закон целесообразен? У нас твердая трансатлантическая дружба, которая всегда в истории уже выдерживала различные мнения, различные позиции. Я думаю, и сейчас это точно так же и будет. И интенсивность трансатлантических отношений это не ставит бы вопрос. У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией. И я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, НАТО, Совет России и НАТО продолжал свою работу и со стороны ЕС, чтобы продолжались контакты, поддерживались. И я считаю, что поддерживать диалог абсолютно важно. Наши гражданские общества поддерживают очень обширные связи, это сотрудничество, германо-российское сотрудничество. Оно должно выдерживать очень серьезные разногласия, очень принципиальные разногласия. Но я еще раз подчеркну, если мы хотим решать проблемы, нужно общаться друг с другом, нужно вести диалог. И с другой стороны, существуют темы, по которым мы придерживаемся единого мнения, и поэтому могут вполне существовать и другие темы, по которым мы не согласны. В такие времена, когда мы говорим много друг о друге, надо всегда искать, изыскивать возможности говорить друг с другом. И это всегда является одним элементом нашего взаимодействия. Поэтому я думаю, что это хороший момент, в котором мы сейчас встретились.
Позвольте, я тоже начну с первой части вашего вопроса. Считаю, нет никакой необходимости связывать развитие отношений между Россией и Федеративной Республикой Германии с нашими отношениями с третьими странами. Я уже сказал, Германия является одним из ключевых наших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот у нас был где-то под 80 миллиардов долларов несколько лет назад. Сейчас он, слава богу, начал расти, достиг 50 миллиардов долларов. От нашего сотрудничества зависят сотни тысяч рабочих мест, как в России, так и в Германии, кстати говоря. Сотни тысяч. Вот сейчас мы начали в большем объеме закупать опять немецкие товары. Это как раз есть поддержка рабочих мест в Германии. А кооперация, а вот совместные предприятия, тысячи. Это существенный фактор, влияющий на жизнь немцев и россиян. И даже в самые сложные времена мы никогда не теряли контактов друг с другом. Жизнь идет вперед, развивается, возникают новые возможности. А решать застарелые проблемы невозможно без диалога. Это, мне кажется, очевидно для всех. Поэтому российско-германские отношения имеют собственную динамику и собственное значение. Что касается закона, о котором вы сказали, и который принимается, сейчас обсуждается в Государственной Думе, то я с вами соглашусь. Он, конечно, должен быть сбалансированным. Но депутаты парламента и в нашей стране, и в вашей, они часто очень руководствуются эмоциональными соображениями. Хотя по поводу наличия такого закона, обращу ваше внимание на то, что в Европе такой закон есть. И сейчас, насколько мне известно, это прозвучало из Брюсселя, как раз наши коллеги в Объединенной Европе хотят активизировать этот закон для защиты своих интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны, в данном случае, Соединенных Штатов. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон. Но, и здесь я тоже с вами согласен, он должен быть сбалансированным, не должен наносить никакого ущерба на нашей собственной экономике и тем нашим партнерам, которые добросовестно работают в России. Я уверен, что так оно и будет. Как вы знаете, парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с правительством Российской Федерации, которое сегодня только окончательно сформировано.
Спасибо. Российские журналисты, давайте, пожалуйста.
Спасибо большое. Меня зовут Илья Петренко, телеканал Russia Today. Здравствуйте. У меня вопрос к обоим лидерам. Вы традиционно обсуждали ситуацию на Украине. И в сложившейся ситуации необходимо ли как можно скорее вернуться к взаимодействию в нормандском формате на высшем уровне? Обсуждали ли вы сегодня возможную дату, может быть, следующей встречи четверки, когда она могла бы состояться? И еще об Украине, если позволите. Госпожа Меркель, в этой стране сложился очень опасный прецедент, простите, связанный со свободой слова. По совершенно надуманным причинам там был задержан главный редактор информагентства РИА Новости Украина. И в связи с этим я хотел бы вам передать просьбу от всех российских журналистов использовать, возможно, ваше влияние, значительное влияние на киевские власти с целью добиться его освобождения и чтобы такая практика прекратилась. Я говорю о Кирилле Вышинском. И, возможно, Владимир Владимирович, вы тоже можете напрямую обратиться к киевским властям. Спасибо.
Что касается нормандского формата, я уже об этом сказал. Мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. И Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным. И на сегодняшний день, во всяком случае, на сегодняшний день замены ему нет. Мы конкретную дату не обсуждали, но оговорили о такой возможности. Встреча на высшем уровне, она всегда должна быть предварительно хорошо подготовлена, проработана. Наши коллеги работают над этим, и помощники с обеих сторон, и Министерство иностранных дел. Что касается задержания журналиста, то я с вами согласен, это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Это я такого давно не видел, такого давно не припомню. Мы затронули эту тему, так же, как и другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Украине. Но я бы не хотел сюда вдаваться в детали.
Конечно же, в рамках нормандской четверки может состояться на высшем уровне встреча, но это должно быть подготовлено так, чтобы она принесла результаты. Поэтому министры иностранных дел начали уже свою работу, наши новые министры иностранных дел и вновь назначенные министры иностранных дел Российской Федерации. Они начали подготовку на уровне советников, постоянные контакты поддерживаются. Я думаю, что следующий шаг должен стать таким, чтобы заняться миссией ООН и постараться разработать совместный мандат, чтобы потом в Совете Безопасности эта тема могла обсуждаться. И в таком случае это тоже был бы вот такой пункт, где бы главы государств и правительств могли бы встретиться в любое время, но должна быть эта встреча предметной, должна быть возможность представить какой-то прогресс. Над этим идется очень интенсивная работа, потому что ситуация такова, какова она есть, она неудовлетворительна. Во-вторых, что касается журналиста Яса, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою поездку сегодняшнюю, и я упомяну этот случай, как я и говорила, о российских журналистах, которые здесь арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью.
Frank Jordans, AP.
Frank Jordans, агентство АП. Госпожа федеральный канцлер, Германия приняла более 700 тысяч сирийских беженцев, от которых большинство, наверное, хочет вернуться. Какой сигнал у вас есть с российской стороны, что Россия будет оказывать давление на Сирию, чтобы политический процесс в конце концов снова начался? И, господин президент, один вопрос по Сергею Скрипалю, который сегодня вышел из больницы. Вы можете осветить свою реакцию? И как вы думаете, что будет, вот, принесет то расследование, которое с дипломатической точки зрения представляется сложным? Я уже говорила, что по вопросу Сирии мы действительно его обсуждали, и это поддерживается предложение Организации Объединенных Наций начать конституционный процесс. И вчера были сигналы, что и из Астанинской и Сочинской группы Сирия тоже назначит своих представителей, другие представители тоже должны быть назначены. Необходим политический процесс, он должен начаться, и мы хотим содействовать ему. Я говорила о нашей озабоченности, о том, об указе номер 10 в Сирии. Если люди в определенный срок не заявят о своей собственности, они ее теряют. И это очень плохие новости для всех тех, кто хотели бы когда-нибудь вернуться в Сирию. И об этом мы сегодня еще будем более подробно говорить и попросим Россию оказать свое влияние, чтобы Асад не делал этого. Это был бы очень серьезный барьер для возвращения беженцев, если будут создаваться такие факты.
Смотрите, что касается первой части вашего вопроса, обращаю ваше внимание на то, что в районах, которые освобождаются военными Сирии, идет достаточно большой поток возвращающихся к свои родные дома. Уже сегодня. Более того, даже из некоторых районов, из которых люди добровольно ушли, ну, скажем, из той же Восточной Гуты, они были переведены с помощью нашей военной полиции в другие регионы Сирии, в том числе в Идлибскую зону, люди уже возвращаются, просят вернуть их назад. И такое движение мы наблюдаем, оно есть. Речь идет о тысячах людей уже. Но что нужно сделать? Нужно деполитизировать процесс гуманитарной помощи и восстановления экономики Сирии. Если европейцы хотят, чтобы люди из Европы возвращались в свои родные дома, нужно снять непонятное для нас ограничение на помощь Сирии, во всяком случае в тех территориях, которые находятся под контролем правительства Сирийской Арабской Республики. Как же люди будут туда возвращаться, если там все разрушено? А у Сирии таких возможностей на сегодняшний день, прямо скажем, немного. Они в высшей степени ограничены. Если Европа хочет, чтобы люди возвращались из Европы домой, надо помочь Сирии восстановить экономику и оказывать этой стране реальную гуманитарную помощь и деполитизировать этот процесс. Вот я в этом просто глубоко убежден. Вот возьмем Ракку. Там все разрушено. Там люди продолжают гибнуть на минах до сих пор. Тела погибших еще в руинах валяются, неубранные и так далее. Но куда же там люди вернутся? Поэтому вот нужно всем вместе над этим думать и вместе работать. Значит, теперь по поводу господина Скрипаля. Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы. Дай бог ему здоровья. Мы очень рады, на самом деле. У меня в этой связи возникают несколько соображений. Ну, первое. Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, ну, может быть, нескольких минут. Слава Богу, он поправился, вышел из больницы, выписался, и надеюсь, он будет здоров, и жив и здоров, и невредим. Что касается расследования, то мы со своей стороны неоднократно предлагали британским партнерам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследованию с их стороны. Никакой ответной реакции пока нет. Наши предложения остаются открытыми.
И завершающий вопрос от российских журналистов. Давайте это Артас, пожалуйста.
Анастасия Савиных, ТАСС. Владимир Владимирович, вы сказали уже, что обсуждали с госпожой Меркель выход односторонний США из СВПД. И в связи с этим мой первый вопрос к госпоже Меркель. Вторичные антииранские санкции коснутся не только российских, но и европейских, и в том числе германских компаний. Какие меры вы предполагаете предпринять, чтобы их защитить? И в продолжении санкционной темы, Владимир Владимирович, стало известно, что Дональд Трамп назвал реализацию проекта «Северный поток-2» противоречащим интересам Европы и грозится вводить санкции против компаний, которые будут участвовать в этом проекте.
Вводить санкции.
Вводить санкции. И каков ваш прогноз на фоне этого о перспективах реализации «Северного потока-2»? И ваш, госпожа Меркель, прогноз тоже. Спасибо.
Мы со стороны Европы, европейцев с Ираном ведем свои контакты, говорим об этом, чтобы Иран остался верен этому соглашению, потому что я думаю, что оно гарантирует больше контроля, больше безопасности, больше контроля. И было заявлено, что Иран заявляет, соблюдает свои соглашения, как это соглашение, как сказала МАГАТЭ. Мы посмотрим, что может такое быть, что компании, которые хотят вкладывать деньги в Иране, не смогут это делать. Мы это действительно обсуждаем в Брюсселе, а подобную блокаду, блокирующий механизм, но здесь тоже не следует испытывать иллюзии, что это не будут такие крупные компенсации. Это экономические решения, которые компании принимают сами. Но, тем не менее, мы остаемся привержены позиции, что и для Ирана остаться в рамках этого соглашения – это тоже ценность. Это соглашение индоссировано в Совете Безопасности ООН, то есть это соглашение имеет международную основу, и для Ирана это было бы тоже хорошо и полезно сказать, что да, мы будем продолжать соблюдать свои обязанности.
Что касается проекта «Северный поток-2», я уже об этом сказал. Мы обсуждали его в контексте других наших проектов в сфере энергетики. У нас многоплановое сотрудничество в этой сфере. Оно продолжается очень давно, многие десятилетия, и весьма успешно. Позиция Соединенных Штатов нам по этому проекту «Северный поток-2» давно известна. В этом смысле можно сказать о редком факте преемственности в деятельности сегодняшней администрации, позиции, которая занимала администрация президента Обамы. Ничего нового мы здесь не видим. Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят. Первое – это оказание поддержки Украины, которая развивать с нами отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Значит, хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Но мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной. Дело ведь в чем? Дело в том, что «Северный поток-2» он предусматривает и может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию. Он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе имея в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии. Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает. Вот в чем все дело. Но Дональд, он не просто президент Соединенных Штатов сегодня, он еще и крепкий, хороший предприниматель. Поэтому я думаю, что он продвигает еще и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно. Но это дорого. Это примерно на 25, ну на 30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе. Но ведь понастроили сейчас терминалов по приемке сжиженного газа в Европе. Используются примерно эти терминалы процентов на 25-30. Все. Почему? Экономически нецелесообразно. Дорого очень. Вот в чем все дело. Но я понимаю президента Соединенных Штатов. Он защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт. Но это зависит от нас, как мы будем выстраивать отношения с нашими партнерами. Это зависит от наших партнеров в Европе. Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Насколько я знаю, началось строительство газоперекачивающей станции на территории Федеративной Республики Германии в пункте приема газа из «Северного потока-2». Мы со своей стороны тоже работаем. Ну, мы считаем его выгодным для нас. Будем за него бороться.
Спасибо большое.